Я хочу еще раз выделить это слово, исповедовать. Греческое слово «homologeo» обозначает говорить то же самое, говорить так же о чем-то, говорить то же самое об этом, как другие, или как кто-то другой говорит об этом. Очевидно, здесь это говорить о своем грехе то же самое, что Бог говорит о нем. По сути, нам нужно понимать глубину того греха, о котором идет речь. Вот еще одна диаграмма, которая выглядит следующим образом. И через несколько минут мы вернемся к предыдущей диаграмме и закончим ее. Но вот эта диаграмма показывает путь, по которому вы идете. Похоже на дорожку, на путь. И вы приходите до этой развилки на дороге. И есть выбор из двух вариантов, куда идти. И здесь показана жизнь. И вот ваша жизнь идет. И вот что-то происходит. Вот здесь что-то происходит. Что угодно может быть. Может быть, какое-то искушение к греху. Вы сталкиваетесь с каким-то искушением что-то сделать. Может быть, кто-то другой согрешил против вас. И у вас теперь выбор, что вы будете делать. Может быть, просто какие-то трудности в жизни в общем смысле. Бог по своему провидению допустил в вашей жизни эти сложности. Может быть, что-то со здоровьем, или с финансами, или с церковью. Что угодно. И вопрос тот же самый. Какая будет ваша реакция? И есть два пути, которыми можно пойти. На одном написано «Божий путь». Так, как Бог желал бы, мы реагировали, чтобы мы так шли. Другой называется «мой путь». То есть имеется в виду, как я сам по себе. То есть каждый из нас. Человеческий путь. Наш естественный путь. И очевидно, здесь имеется в виду греховный путь. Когда этот момент искушения... Вот этот путь вниз, он очень громко зовет нас. Иди сюда. Очень сильно тянет на этот путь свернуть. Это из-за нашей плоти. И есть на это своя причина. Я здесь нарисую такую пунктирную линию. Такие, которые показывают, что когда вы идете этим путем, то, по крайней мере, какое-то время на этом пути есть награда. Ну, скажем так, есть отдача какая-то. Есть отдача, есть награда. Вы идете этим путем и получаете что-то от этого. Я часто я использую в душепопечении понятие награде. Это связано с мотивами. Связано с целями. Можно взять какой угодно грех, и в нем есть какая-то награда. Например, берете какие-то грехи в половой сфере. И нетрудно понимать, почему для некоторых это такое большое искушение. В одних это больше, чем в других. Но есть награда физического удовольствия, какого-то чувственного удовольствия, близости, что бы там ни было. Но можно взять другие грехи. Ну, сплетни. Это грех. В церкви в Америке с этим борются. Ну, я знаю, у вас такой проблемы нету. Но там у нас есть такое искушение. Почему? Ну, подумайте. Вы приходите в церковь, и вот там двое друзей о чем-то говорят. А вы подходите, и вы понимаете, что они говорят о каком-то человеке, которого сейчас нет здесь. Они даже ничего плохого не говорят. Ну, вот он поехал куда-то там. Но вы знаете об этом человеке что-то. Вы знаете то, чего они не знают. И вот вы здесь. Сказать им, какая будет награда? Кажется, так приятно это сказать. Я окажусь здесь, а этот другой человек вон там. Делает меня, поставит меня сюда, а этих двух друзей вот сюда ставит. Я знаю то, чего они не знают. У меня есть знания, которые у них нет. Я вот здесь наверху, а они там внизу. Так приятно сплетничать, поэтому мы и делаем это. Всякий грех. Что насчет беспокойства? Почему мы беспокоимся, почему мы заботимся? В этом есть награда. Очень странно. Нам кажется, что мы начинаем что-то делать в этой проблеме. Если я достаточно много побеспокоюсь, позабочусь, то какая-то энергия из меня выйдет в эту вселенную, и все проблемы сами решатся. Направление истории изменится от моего беспокойства. И жена, и супруга у меня по-другому будет. И служители в церкви другими станут. Просто правительство сменится. Просто надо беспокоиться. Очень много энергии в это вкладывается. И мы чувствуем, что если мы не будем беспокоиться, ну так мы же ничего не делаем тогда. Мы не решаем эту проблему. Таким самым странным способом нам нравится беспокоиться. Любой грех можно взять и найти, какая будет награда для него. Но вот в чем еще проблема. Есть другой путь. Но вот этот мой путь, там на диаграмме у вас это есть, он на чем-то основан. Мои чувства, мои права. My expectations and desires, which in this case are that other word lust. Мои ожидания, мои желания, которые в данном случае называются похотями. Я называю их желаниями, but it really is something else. А на самом деле это что-то больше, что-то иное. Мои планы. You can add the word, my goals. Можно добавить мои цели. My dreams. Мои мечты. Есть общий знаменатель у всего этого списка. Какой? Мои. Это мои, меня, я сам. Все это про меня. И это очень сильно тянет. И мы туда идем. Но дело в том, что всегда есть другой путь. Другой выбор, есть Божий путь. Возьмем пример в браке. Ну, скажем, муж и жена говорили по телефону. И она говорила и просто спросила, ну, во сколько ты придешь домой? Ну, я буду в 7. Ну, хорошо, я ужин к 7 приготовлю. Замечательно, в 7 приду, будем ужинать в 7. Приходит домой. В 18:59. И вот в 18:59 заходит на кухню, а она только из морозилки вытащила что-то, чтобы размораживать. А у него в руке портфель. Он так смотрит. Вспоминает телефонный звонок, разговор. Смотрит на часы. В Америке есть такой звук. Я не знаю, вы такой звук делаете или нет? Ну вот какой у нас звук. У вас есть такое, да? Нам нужно такой звук делать. Так приятно этот звук сделать. Что там происходит? Ты же сказала, что ужин будет в 7. Вот мои ожидания. Я здесь царь в этом замке. Я муж. У меня есть права. Мне вечером еще работать надо. А мне нужно к другу пойти. У меня много дел. Мои планы. Иногда мы согласны там к этому звуку добавляем. На английском мы пишем букву W. What? What?
So it's not a real word.
То есть это не настоящее слово, а просто такое.
I've been at work all day.
Я весь день работал. А ты тут всего лишь с детьми сидела, ничего не делала. Опасные слова. Ну, твоя работа намного легче моей. Что же там неправильно пошло? Что этому человеку, этому мужчине нужно исповедовать? А надо ли ему исповедовать, что он был нетерпелив? Или что он был нелюбящий? Или грубый? Но на самом деле не в этом проблема. Это только результаты, проявления проблемы. Сама проблема в том, что был другой путь. Вот в чем дело. Все мужья в этом зале, мы, очевидно, по-другому поступаем всегда. Здесь мужья, мы бы отнеслись к этому с терпением. А давай я тебе помогу чем-нибудь. Давай стол накрою. Давай я детей заберу, чтобы не мешали. Как я могу помочь? Ну, мы бы так все сделали, да? Но эти все другие там в церквах вообще. И эти все мужья, которые на душепопечение приходят. Но они же не такие, как мы. Они не думают про Божий путь так, как мы думаем. И они делают такой звук, и все эти нетерпеливые слова говорят. Божий путь — это путь благодати, терпения и любви. Так что на самом деле вот где главный вопрос. В этот момент, если бы это все со мной было, если бы я моим путем шел, я бы так говорил, что на тот момент есть для меня то, что важнее, чем Бог. Я бы превознес себя выше Бога. Что, как Библия называет то, что превозносится выше Бога? Вот это и есть суть греха. Это идолопоклонство.
The real thing we need to confess is that we are idolaters.
то, что реально мы должны исповедовать, это то, что мы идолопоклонники, мы поклоняемся самим себе. И это суть вопроса даже на других диаграммах. Когда я говорю о реальности, в сравнении с нашими ожиданиями, то на самом деле я говорю о том, что есть слово сильнее, чем это. Это наши идолы. Если вернуться к той первой диаграмме, у нас есть желания, которые меняются в нашем сердце во что-то другое. Да, вы можете использовать слово «эпитумия», но на самом деле во что это превращается у нас в сердце? В идолов. Я делаю из своего брака идола, из семьи. Мы можем делать идолов из чего-то хорошего. Есть известная цитата из истории церкви. Сердце человеческое – мастерская производства идолов. И действительно, здесь главная идея ухвачена. Бог сотворил нас, чтобы мы поклонялись. В нас встроено желание поклоняться. И мы будем поклоняться. И это значит, любой случай на душепопечении сводится к вопросу поклонения. Кому или чему поклоняется человек? Что для него значит больше, чем все остальное? Это то, что идет дальше обычного человеческого расстройства, огорчения, желания. Мне нельзя делать из этого идолов. Это основа нашей веры. И у нас в церкви я сейчас проповедую по 10 заповедям. И сейчас вторая заповедь. Неделю назад, в воскресенье, у нас была вторая часть по второй заповеди. И на следующее воскресенье я буду заканчивать эту тему, проповедь по второй заповеди. И вот в субботу утром я улетаю, вечером в субботу я буду дома, и потом в воскресенье утром проповедую, и потом довернуться в аэропорт и лететь в Калифорнию. Там еще одна конференция. Но мне очень нравится проповедовать по 10 заповедям, очень хорошее, богатое изучение. Ну, возьмите первую заповедь. Она очень богатая. Насыщенная, да не будет иных богов. И это намного большее применение, не только какие-то идолы и истуканы. Потому что мы сами постоянно творим идолов. И когда-то я видел, запомнил юмористическую иллюстрацию. Вот этот муж на кухне. Просто проиллюстрировать, что там действительно происходит. Вот что надо делать. Когда у вас будет время, пойдите в магазин, где продается древесина. Ну, купите себе деревяшку. Пойдите в магазин в ювелирный, купите золото. Не знаю, где у вас там. Просто идея такая. Принесите все это домой. И из дерева вырежьте фигуру, которая в точности как вы выглядит. И напечатайте фотографию, лицо свое, наклейте туда. На лицо. Золотом покройте, еще бриллиантами, драгоценными камнями. Сделайте идола, который точно как вы будете выглядеть. И пусть он у вас там стоит, у вас в зале или на кухне, наготове, чтобы рядом всегда был. В следующий раз, когда придете домой, 18:59, и ужин не готов, прежде чем делать еще что-нибудь, поставьте портфель и скажите: «Милая, извини, на минутку». Пойдите туда к идолу, поклоняйтесь ему, поклонитесь там, кланяйтесь. Пусть у вас там богослужение пройдет. Чтоб вы уже достаточно поклонились самому себе, почтили себя. Возвращайтесь потом, берите портфель и говорите «э». И потом все остальное делайте. Бог именно так это видит. Я помогаю людям найти своих идолов. Выявить этих идолов. Вот как можно это назвать. Если вы достаточно хорошо слушали, будете слушать и достаточно задавать вопросов, то вы увидите, как по этим диаграммам начнет проявляться жизнь человека. Еще я добавлю здесь. И вот тут кое-что нас ожидает. Если идти моим путем, то там есть награда. Даже когда этот звук хочется произнести, то такая награда. Я здесь, а жена внизу. Я таким образом что-то ей доказываю, месть какая-то. И вот награда. Но есть там дальше то, на что сатана не любит обращать наше внимание. Там вина. Если мы знаем Христа, мы сейчас говорим именно о душепопечении для верующих, то потом начинает что-то происходить. Какая-то проповедь. Может быть, кто-то нам скажет истину, обличит. Может быть, моя жена скажет что-то в любви. И она мне скажет, как ей это было больно. И я начинаю об этом думать. И вот со мной так бывает. Когда я занимаюсь душепопечением, я убежден, что у меня в мозгу есть две половины, два полушария. Переднее полушарие и заднее полушарие. Вот здесь, в передней части мозга, я обличаю этого мужа. У тебя не хватает терпения, у тебя сарказм. А задняя часть мозга, я думаю о том, что было утром, и что, когда я приду вечером, а мне нужно будет просить прощения у жены. И вот что я скажу. Душепопечение очень сильно помогает вашему освящению. Моя жена любит, когда я веду душепопечение с другими. Она любит, чтобы я учил об этом. Чтобы я сам напоминал себе, что Бог желает от меня. Да, что-то начинает обличать. И вот это то, куда идет. Вот что мы делаем. Нам нужно еще там подумать об этом. Прежде чем мы туда пойдем. Плоть любит быть слепой. Мы думаем только об этом моменте. Мы не смотрим на последствия. Иногда последствия будут очень серьезными. Очень часто люди у меня в кабинете плакали, когда у них были слезы сожаления. Мы бы хотели отмотать время назад, просто на одну неделю, и принять другое решение. Потому что теперь у них могут быть последствия всю оставшуюся жизнь. Им не надо с виной иметь дело всю жизнь. На это есть ответ. Но некоторые решения имеют последствия на всю жизнь. Такова реальность этого мира. Но в этот момент, чтобы пойти Божьим путем, кажется так трудно. Мой путь такой легкий. Но идти Божьим путем так трудно. Вот не сказать такой звук в этот момент. Ну или, скажем так, не произнести это язвительное замечание. Но оно же такое хорошее. Но это самое лучшее из всех. И у меня есть дар. Мне нужно упражняться в этом даре. Дар сарказма. Я буду плохо исполнять свое служение этого сарказма, если не скажу. И потеряю этот момент навсегда. Но это греховные мысли. О чем же нам нужно думать? И хотя кажется так трудно не сказать этого, кажется так трудно пойти Божьим путем, а Библия об этом говорит иначе. И я вспоминаю притчу, где сказано, путь грешника труден. Я не помню точно ссылку. На самом деле это трудная дорога. В каком-то смысле. А что Христос сказал о своем пути? Что Христос сказал о своем бремени? Возьмите иго мое на себя. Какое оно? Оно легкое. Оно простое. Вот здесь. Здесь это так не кажется. Вместо беспокойства довериться Богу. Вот Божий путь. Все доверить Ему в молитве и полагаться на Его суверенность и благость. Но кажется, это так трудно. Сказать «нет» вот этому сексуальному искушению, отречься от себя. Кажется, так тяжело. Мы должны помнить, что нас ждет там. А если идти Божьим путем, там нас тоже что-то ожидает. Это чистая совесть. Чистая совесть. Это намного дороже, чем все остальное. Иметь чистую совесть — это дороже золота. Люди постоянно борются с нечистой совестью. Да, нам нужно исповедовать. Мы должны исповедовать то, что действительно происходит. Господи, вот мое нетерпение. Это проявление того, что на самом деле у меня в сердце. То, что я люблю и поклоняюсь самому себе. Больше, чем люблю тебя. Больше, чем люблю других. Я вам расскажу, почему я такую диаграмму с развилкой на дороге сделал. Я старался разобраться в своем собственном грехе. Я хотел увидеть, что же неправильно происходит, когда такое бывает. И мне это помогло разобраться в тот момент и запомнить это. Вот что еще можно сказать. Я немножко по-другому сейчас нарисую эту развилку, чтобы показать, как жизнь, она каждый день выглядит. Я нарисую такую большую, широкую дорогу. Вот здесь эти два пути. И дело в том, что у нас такое не бывает просто раз в жизни. Это не то, чтобы есть такое одно большое искушение, которое нас поджидает. Один момент важный, когда есть искушение беспокоиться. И я готовлюсь встретить этот момент. Нет, каждый день наша жизнь вот так выглядит. Маленькие развилки на дороге. Ну, сейчас мне тут все это придется рисовать. Ну, вы можете себе представить уже, что это все состоит из маленьких таких развилок на дороге. Но вот что я нарисую. Каждый выбор, который мы делаем, он ведет к еще одному.
Whether we go God's way or my way,
идем ли мы Божьим путем или своим путем,
every choice just leads to another choice.
Каждое решение ведет к еще одному выбору.
So I'm going to simplify the drawing just a little bit.
Я упрощу немножко свою картинку,
show you what happens.
Показать вам, что происходит.
It's very sad.
Очень печально.
When we make little choices to compromise in small ways,
когда мы немножечко отступаем от правильного пути,
and we go my way,
небольшие решения, которые идут к моему пути. От этого возникает еще ситуация. У нас еще одно решение идти по своему пути. Я не говорю, что у нас никогда нет решения в другую сторону. Я описываю общее направление. Если мы постоянно идем своим путем. Ну, возьмем беспокойство. У нас есть маленький вопрос, о чем мы беспокоимся. Ну, что-то там про уроки, про задания. Что-то там про еду, про готовку, про детей. Это не что-то большое. Но мы об этом беспокоимся, заботимся. Через час еще что-то появляется. Что происходит? И представьте себе, как это в ходе жизни. И потом наступает момент, и мы получаем результаты посещения врача, или нам 50 лет, и у нас телефонный звонок от врача, и там сказано, вот, мы получили ваше обследование. Вы могли бы прийти завтра, чтобы доктор поговорил с вами? Ну, сразу такое беспокойство, волнение. Что там такое? Они там что-то нашли серьезное. А может быть и правда? Может быть и говорили вам что-то такое? К чему мы приучили свое сердце? Как я вчера упоминал, мы можем приучить свое сердце к определенному ответу, к определенной реакции. И было бы удивительно, если бы при этом большом искушении мы не пошли по моему пути. Бог милостив. И, конечно, Он спасает нас иногда время от времени. Он нас избавляет от каких-то проблем, без сомнений. Но все равно такой будет наш общий принцип жизни. Мы приучаем свое сердце. Так что люди, которым мы помогаем, это не значит, что человек принял решение побеспокоиться. И вот кто-то к вам звонит теперь и говорит, мне нужен совет, надо кому-то исповедоваться. 3 года назад, в 2 часа после обеда, в четверг, я беспокоился. Нет. Это бывает в жизни. Но те, кому правда нужна помощь, у них развивается привычка мыслить определенным образом. Привычка к определенной реакции. Им нужна помощь избавиться от этого. И здесь есть такой ответ, часть ответа в том. Им нужно вот туда вернуться, выше по течению, где еще не такое сильное течение. И там в Соединенных Штатах есть такой большой водопад. Да, я там не был, но там вот этот Ниагарский водопад есть, очень большой. Я видел фотографии. Я знаю, что там течет река, и река течет быстро, и если вы туда упадете, то вас туда смоет. Но знаю, что выше по течению течение не такое сильное, и там есть разные ответвления, в них можно купаться, ловить рыбу, и дети там могут по воде шлепать. Но когда вся эта вода собирается, то в какой-то момент там такая точка невозврата. Если вы на лодке, или вы туда упадете, или еще что-то, вас туда смоют. Мы должны тоже так смотреть на грех. То, с чем мы боремся. Мы должны это делать еще выше по течению. Там должны начинать делать другой выбор. И в душе попечения помогаю людям это сделать. Когда мы понимаем, какая динамика, что происходит, опять может быть беспокойство. Надо вернуться туда, к маленьким вопросам в жизни. И приучить себя к библейской реакции. Как молиться об этом вопросе. Как это предать в Господу и доверять Ему в этом. Как выбрать не беспокоиться. И может быть, надо сделать все, что я могу сделать, чтобы решить вопрос. Может, надо один шаг сделать. Но я это сделаю. И буду ждать возможности для следующего действия. Так нужно обращаться со всеми вопросами в жизни. Делать какие-то маленькие дела. Люди говорят, ну это же такой мелкий вопрос. Неужели мне все это надо делать ради какой-то мелочи? И я говорю, да. Потому что вы вырабатываете новую привычку, новый подход. Тренируете сердце, приучаете новому пути. Рассмотрим половые грехи. И здесь это уже где-то далеко по течению вниз. Уже кто-то буквально впал в прелюбодеяние. И вот он уже был в постели с другим человеком, не в браке. Это не бывает так, что вдруг утром человек просыпается, ой, да где это я, да как я сюда попал, что вообще произошло? Нет, но были вот эти компромиссы, и они становились все больше и больше. Но надо возвращаться по течению вверх. Когда был компромисс, допустил похоть в своих мыслях, вот эти половые искушения, с ними нужно бороться еще вот здесь. Некоторые грехи очень захватывают. Нужно уйти далеко вверх по течению, для того, чтобы добиться перемены. Давайте вернемся к предыдущей диаграмме. Я упоминал, что есть там еще что-то необходимое для изменения. Когда там у нас посередине реальность, наверху ожидания, или слово, которое вам больше нравится, можно идолы написать. И я говорил, что внимание не туда обращено. Вот так надо это нарисовать.
Our eyes are focused on our expectations.
Глаза мы направляем на ожидания.
That's an eye.
Вот это глаз.
I'm not an artist.
Я не художник, конечно.
That's not an insect that you're looking down on, you know, from above.
Это не насекомое, вид сверху. Шестью ногами. Нет, это глаз. Чтобы объяснить.
And it produces all those horrible symptoms.
И вот здесь показаны все эти разные симптомы. Если это стало идолом, а если нет, то может обычная человеческая реакция, когда вы расстроены, когда можете двигаться дальше. Но если видны эти симптомы, тогда нужно исповедовать, что на самом деле происходит, и перевести свой взгляд на что-то другое. Если мы не сделаем вот этого, то мы так и не поменялись. И здесь часто люди терпят неудачу. Они понимают, они исповедуют, они стараются перестать это делать, но они упускают еще что-то важное. Они не меняются. Но вот что должно со временем произойти. Начинается с мышления.
So I've suggested something there on your notes.
Я тут предлагаю у вас в конспекте, что теперь у вас был новый центр внимания.
Instead of going through life focused on my demands and expectations that are not materializing.
Вместо того, чтобы в жизни фокусировать внимание на моих ожиданиях и требованиях, которые не выполняются,
let's learn to focus on something else.
Давайте приучимся обращать внимание на другое.
What I really deserve.
Чего я достоин на самом деле? Давайте об этом поговорим.
Really
чего мы действительно заслуживаем? Скажите. Punishment.
Punishment?
Наказание.
Hell?
Ад.
That's certainly an eternity.
И, конечно, это вечность.
I mean, one sin of mine against a holy God.
Один мой грех против святого Бога
is enough to cause me to deserve his
judgment. Достаточно, чтобы вызвать его осуждение, чтобы я был осужден навечно.
So think how many sins we have.
Подумайте, сколько у нас грехов.
Christ took all of that upon himself.
Христос все это взял на себя.
What a wonderful Savior we have.
Какой удивительный Спаситель у нас.
But what about now in this life? What do I deserve?
Но что насчет этой жизни сейчас?
You could still say, I deserve this punishment somehow now.
Ну, можно сказать, да, даже до сих пор я заслуживаю сейчас наказания. Но насчет моих ожиданий, насчет моих целей, моей мечты, я не заслуживаю того, чтобы любая из них осуществилась. Что насчет моей жены, чтобы она меня уважала, любила и следовала моему руководству в браке? Я этого не заслуживаю. Если она это один раз сделает, за все наши годы брака, уже 36 лет мы в браке, нам 7 лет было, когда мы женились, вы можете вычислить. Сейчас 58. И вот за 36 лет брака, если она один раз это сделала, то это намного больше, чем я заслуживаю. Это дар Бога милостиво. Как пастор, чего я заслуживаю? Если один человек хотя бы один раз принял мою проповедь, один человек отправил мне сообщение и сказал, ну да, эта проповедь была не такая уж и плохая. Это больше, чем я заслуживаю. Подумайте о чем угодно. Мы не заслуживаем ничего. Не заслуживаем быть в браке. Если вы жена, то вы не заслуживаете того, чтобы муж любил вас, как Христос любит церковь. Я здесь нарисую ноль. Вот здесь от нуля начинается. Я ничего не достоин. Если мы живем, думая об этом, то здесь появятся другие симптомы. Что происходит? Что появляется? В сердце, когда вы живете свою жизнь так, благодарность. Вы будете благодарны. И я слышал, как пастор МакАртур говорил об этом несколько лет назад. Он говорил о браке. Он любит все сводить к главному. И он говорит, вот главное. Есть два человека в браке. У них бывает несогласие. Но если они благодарны, просто благодарны, что они есть друг у друга, благодарны, что их грехи прощены, благодарны, что они пойдут на небеса после смерти, и благодарны, что любые их какие-то трудности, они только в этом мире, только временные. Если они просто благодарны, то все эти проблемы решатся. И они пойдут дальше. И это очень правильно. Мне нравится делать это очень практично. Опять возьмем пример из брака. Вот есть муж и жена, и она очень расстроена. Разочарована, сильно расстроена, что он постоянно мокрое полотенце оставляет в ванной на полу. Ну, это чисто предположение. Ну, или там в спальне грязные носки бросает на полу. Очень гипотетически. И вот это мокрое полотенце в ванной на полу. Она просит его: пожалуйста, убирай полотенце. Он все равно бросает его там. Она очень расстроена. Что она будет думать? Как я могу помочь ей на душепопечение? Она мне говорит, он всегда бросает полотенце на полу. И он слышит, как она ему это говорит, и думает: всегда? Нет, помню, в 1991 году я убрал полотенце. Нет, не всегда. Это неправда. Но я тоже ему хочу помочь. Ему нужно поднимать полотенце, убирать. Он должен показать свою любовь к жене, проявить. Это эгоизм. Он грешит, потому что знает, что он должен служить ей. И я думаю, это покажется очень просто. Но вот с чего она должна начинать. За что она может быть благодарна? У меня есть муж. У меня есть полотенце. Не у каждого это есть. А еще, как сказать, у меня есть пол в ванной, куда можно бросить полотенце. Не у каждого это есть. Надо начинать с очень маленьких вещей, чтобы в сердце вырабатывалась благодарность. Надо тренироваться в этом, чтобы это стало привычным образом жизни. Послушайте, какие самые прекрасные пожилые люди? Вот, которые в моей категории. Такие люди, как я. Вот из таких пожилых людей кто самый замечательный? Те, у которых есть такой приятный дух. Они так благодарны. Они любят Господа. У них была трудная жизнь. Они могут много рассказать вам. Но они очень благодарны Господу. И они возвещают истину, что Бог — это их опора, они уповают на Него. Такие люди очень много значат для церкви. Нам нужно стать такими. Есть у вас вопросы об этом? У нас до обеда есть еще одна диаграмма, у нас сейчас есть время для вопросов. Я старался объяснить по поводу этого слова, вопрос был, потому что языки отличаются. Я думаю, это помогает, если мы говорим, что это становится идолом. И вот что еще может произойти. Раньше я говорил, как можно узнать, что в вашем сердце идол? Я только половину истории вам сказал. Как вы реагируете, когда вы не получаете? Но Бог много раз допускает нам получить то, что нам хочется. И все равно это может оказаться идолом. Он позволяет нам найти такой брак, или эту новую одежду, или машину, которая ездит. И мы начинаем это любить больше, чем Бога. Та же проблема, только под другим углом. Но это все равно идол. Мы можем поклоняться и служить этому идолу, даже когда его нет у нас или когда он есть. Потому что сердце наше изготовляет идолов. Есть вопросы? Will we have any exams?
Exam? Yes, there's going to be a very detailed exam on the last day.
Да, в последний день будет очень подробный экзамен.
All verses I have mentioned, you'll need to know.
Все стихи, которые я упоминал, нужно знать наизусть.
You'll need to produce all the diagrams.
Нужно будет нарисовать все диаграммы. У меня еще есть 100 диаграмм, я их вам нарисую.
I'm going to give you case studies about 20 difficult counseling case studies.
20 разных случаев душепопечения в подробном разборе. И вам нужно будет написать по 5 страниц на каждый случай душепопечения. Все в пятницу. После того, как я уеду. Да? Про полотенце? So that situation about towels on the floor, it's funny, but if this really continues and they can't stop and wife is angry and husband continually do the same, I think that a really helpful answer is to admit, to agree for something.
To compromise.
To compromise or to correct. What is better? To compromise, to be tolerant, or to correct this behavior? For example, if their marriage is 10 years, and they can't stop doing this, should I do more severe discipline for that marriage? Or should I leave them as they are? Значит, вопрос об этом случае с мокрым полотенцем на полу ванной. Если эти люди никак не могут перестать, жена продолжает сердиться, муж продолжает бросать все на пол, нужно ли им принять друг друга и оставить как есть, или все-таки нужно исправить поведение? И что мне делать, если они не перестают этого делать, даже если 10 лет продолжается? Должен ли я принять их и оставить как есть, или прибегнуть к какой-то дисциплине? Хороший вопрос. Еще кто-нибудь хочет задать вопрос? Потому что уже ответ был. Но ответ труднее, конечно. Ну, я еще могу сказать, что сюда относится. Еще диаграмму я вам нарисую. Есть три типа людей в церкви. Я думаю, в какой-то мере эта диаграмма поможет ответить на ваш вопрос. Но сейчас я в общем попробую ответить. Есть ли место для компромисса в браке, чтобы уступить?
Well, sure.
Конечно, есть.
But, I help
и много раз я помогал людям добиться такого взаимопонимания, компромисса. Я не думаю, что компромисс должен быть такой, что он продолжит бросать полотенце на пол, а она перестанет об этом говорить.
That's his definition of the compromise.
Но это его мнение о компромиссе. Но можно помочь им найти какой-то практический выход, чтобы ему легче было справиться, и что она будет с этим согласна. Ну, я не готов вам обещать, что знаю ответ на проблему с полотенцами, но как общая идея, я иногда так делаю. Я слышу сценарий событий и пытаюсь найти для них какое-то практическое решение, которое будет для них компромиссом. А мы, конечно, не должны допускать компромисс в вопросах греха, сердечных вопросах, когда становится очевидно, что это чистый эгоизм. Вот это нужно обличать. И это нужно менять.
So my antennas are up in counseling for both of those.
Так что, когда идет душепопечение, у меня антенны на то и на другое настроены. В каждом браке есть то, на что нужно не обращать внимания. Есть маленькие примеры, может, даже сотни таких примеров. Ну, еще один смешной случай могу вспомнить. Ну, немножко смущает. Ну, связано это с туалетной бумагой в туалете. Она ставила ее неправильно. И поэтому на этот держатель для бумаги, и он не спереди опускался бумага, а сзади. И он от этого расстраивался. Ничего себе! Но это такой большой вопрос. Бывают такие мелкие вопросы, да вообще нужно это перестать замечать даже. Мы не можем оставаться жить вместе и по каждому мелкому вопросу друг другу все высказывать. Вы так не сможете жить. Обычно это так и не бывает. Но это может стать действительно серьезным источником ссоры. И вот если в душепопечении по вопросу о полотенцах, я вижу, что это только один пример из 50, который она может рассказать, что он ничего не может правильно сделать. О, это уже другая ситуация. То есть у нее уже в мышлении что-то неправильно. Тогда нужно выбирать, что именно в доме будет самое важное. Так что нужно собирать больше информации, и тогда я смогу разобраться, надо ли здесь обличать и исправлять, или искать какой-то разумный компромисс. Нам нужно быть осторожными, как мы используем церковную дисциплину. Это не должно быть палкой, которую мы будем держать в руках и грозить ей людям. Вот только что-нибудь пойдет не так, мы сразу пригрозим им церковной дисциплиной. Вы будете это читать в церкви? Вот вы выходите в церковь и говорите, ну, Брэд не убирает полотенце в ванной с пола, мы теперь будем отлучать его за это. Я бы это не стал делать. Но это может быть просто каким-то одним из проявлений, симптомом какой-то более серьезной проблемы сердца. Это должно быть что-то ощутимое. Я не буду прекращать общение с людьми от того, что думаю, что у них в сердце какая-нибудь зависть есть. Я не могу это измерить. Это должно быть что-то измеримое, ясное. Что-то, которое явно присутствует в их жизни. Когда много уже помощи оказывали, много шагов предпринимали. То есть церковную дисциплину нужно очень аккуратно использовать. На диаграмме, которую я позже вам буду объяснять, там отчасти показано мое отношение, мое представление о церковной дисциплине. Давайте сейчас быстро посмотрим еще одну диаграмму.
We've got just a few minutes left, I believe, before lunch.
У нас до обеда еще осталось несколько минут.
This is representing a marriage.
Здесь показан брак.
Now, it could represent any two people in the church that are not getting along.
Ну, конечно, он может показывать и двух людей в церкви, которые не поладили.
But the primary point is something about a marriage.
Но главное здесь это предназначено для брака.
We're going to start at the bottom.
Мы начинаем снизу.
So in the bottom half of that page.
На нижней половине страницы там изображено изображена ситуация в браке, когда плохо все складывается. И это больше похоже не на брак, а на войну. Вот что там на этой диаграмме. Здесь есть два холма. На каждой из них палатка. Это военный лагерь. Можно слева обозначить, что это муж. На английском это будет H, а справа жена. Это будет. Вот здесь муж слева, жена справа. У них вот есть знамена поднятые.
And they're motivated by several things. They're focused on something. Look inside the little tent.
И посмотрите, что у них в палатках. У них есть определенные мотивы, побуждения.
He's focused on his demands.
Он сосредоточен на своих требованиях, правах,
his needs,
нуждах.
That's another word, by the way, we could have put on that list with my's earlier.
Это еще одно слово, которое можно в список там мои, где было мои нужды.
Just focused on my needs.
Это все на моих нуждах сосредоточено.
And all that really, that self-focus is an example of pride.
И вот все это сфокусированное на себе показывает гордыню.
And he's angry.
И он гневается.
What does the Bible say that can happen with anger? There's this root that can grow.
Что Библия говорит, бывает с гневом, может корень быть. Горький корень, вот эта горечь начинает проявляться в жизни человека. Я понимаю, что иногда такая диаграмма только для одной стороны верная, когда вторая сторона пытается поступать благочестиво. Ну и бывает также, что одинаково. Но вот здесь это Брэд и Хэна.
And, she's the same way.
И она такая же.
So they meet in the middle.
И вот они здесь посередине сталкиваются.
So to do what?
Для чего?
Fight.
Чтобы сражаться.
War.
Война.
Argue.
Спор.
Criticize one another.
Критика друг другу.
Be unloving toward one another.
Они не любят друг друга.
Avoid one another.
Избегают друг друга.
You know, all of that.
Все это.
Here's the problem.
И вот какая проблема. Здесь участвует еще кто-то.
So
и наверху здесь Бог.
Okay.
Конечно же, Бог видит, что происходит.
You know what they need from him?
И Он знает, что они в Нем нуждаются. Им нужна Его помощь.
They need his grace.
Нужна Его благодать.
But there's a wall
there. Но тут стена.
Because of what this verse says.
Стена из-за того, что сказано в этом стихе.
This is one place we find it. 1 Peter 5:5.
Это одно место, где мы видим 1 Петра 5:5.
It's in a couple of other places.
И еще есть в нескольких местах.
And I think it's in the Old Testament as well.
В Ветхом Завете тоже, кажется.
That says something about God's view of pride.
Там говорится о том, как Бог относится к гордыне. Что Бог гордым противится. А благодать каким людям дает? Смиренным. Вот здесь они нуждаются в благодати. А благодати у них нет. Ну, я здесь стараюсь осторожно не показать Бога таким, каким Он не является. Но мы должны понимать, что там идет это действие. Бог противится, Он не дает благословения для них. И вот так они живут. И очень печальная картина. Наверху этой страницы там брак, как он должен быть. Там есть два человека. Опять это муж и жена. Они здесь не в военных станах. Но они смиренные. У них есть желание. Это хорошо, нормально. То есть то слово, которое описывает то, что разрешается, вот это у них есть. У него есть желание о ней, у нее есть желание о нем, у них есть желание об их браке. Но также они смиренные люди. И вот они посередине встречаются не для того, чтобы ссориться и воевать, но чтобы общаться друг с другом. Это Писание повелевает им и служить друг другу. А что же им делать со всеми этими желаниями? Вот это как раз наверху диаграммы изображено. Они отдают все свои желания Господу. И много-много раз они это делают в молитве. Может быть, и наступает момент, когда они опять и опять отдают все это Господу. Господи, Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь, какое сильное мне желание есть. И я молюсь об этом. Но я все отдаю в Твои руки, чтобы Ты исполнил это желание в Твое время, Твоим образом, способом, если вообще исполнишь. Да будет воля Твоя. И какие эти желания? Ну, завтра буду опять молиться. Мы слабые, мы немощные. Это много о нас говорит. Может быть, молитва каждый день или каждый час. Бог видит это смирение и дает им в ответ благодать. Благодать на благодать. Благодать жить, имея неисполненные желания.
Grace to continue loving their spouse and communicating and serving.
Благодать, чтобы продолжать жить в браке и иметь общение и служение в браке.
Kind of like living under the umbrella of God's blessings.
Это значит жить под зонтиком Божьих благословений.
They may have their little moments.
Может, бывают какие-то моменты, когда им нужно опять смиряться. Это не обязательно им бежать к душепопечителю. Они знают, что надо делать. Слово Божье обличает их. Они исповедуют, что у них недостаточно было упования или еще что у них там было, огорчение.
Они исповедуют свою идолатрию.
Они признаются в своем идолопоклонстве.
They keep on serving the Lord.
Они продолжают служить Господу.
They keep on loving and serving one another.
Продолжают служить друг другу.
Now that's the way it should work.
Вот так это должно происходить.
All right, questions about all that.
Хорошо, какие у вас есть вопросы об этом? Еще? Your explanations are clear, but how to implement them, how to use them.
Well, that's why sanctification is progressive.
Поэтому и освящение, оно постепенное.
It's not instantaneous.
Это не происходит моментально.
It's not overnight.
Это не за одну ночь.
Not only for people we're counseling.
Вот сейчас душепопечение проводите.
But our own lives as well.
Но не только это в жизни людей, но и в нашей жизни.
My wife and I have to go back to these things frequently.
Мне и моей жене часто приходится возвращаться к этому.
Confess what we've sinned.
И исповедовать то, что мы согрешили.
Recommit to serving and loving one another.
Еще раз посвящать себя служению друг другу.
Or recommitting ourselves to trusting the Lord and not be frustrated about something.
Или еще раз посвящать себя Господу и не испытывать разочарования.
I'm being tested on that issue even while I'm here. Not with my wife.
И даже пока я нахожусь здесь, у меня было такое искушение. Нет, не с моей женой.
But trusting the Lord's sovereignty.
Но с доверием Божьему руководству, Божьей суверенности.
We have at the church where I serve.
Там в церкви, где я служу.
We have two buildings.
У нас есть два здания.
Kind of connected like this.
И они вот как-то так соединяются.
So we got where we worship here.
Вот здесь у нас поклонение. И там у нас для детей.
And this is a two-story building.
И здание двухэтажное.
That has a lot of children's classes on the bottom floor.
На первом этаже много детских классов.
On the top floor are a couple of offices.
На верхнем этаже есть кабинеты, офисы.
A large fellowship hall kind of room.
И еще зал для общений.
So I got an email yesterday while I was teaching.
И вот пока я здесь преподавал, получил email.
On the second floor up here.
Что там на втором этаже?
A pipe broke.
Лопнула труба.
Water pipe.
С водой прорвало трубу.
Sometime on Sunday after the morning service.
И это было после утреннего служения, воскресенье.
And put a massive amount of water into the building.
И здание просто залило огромным количеством воды.
That no one caught until Monday morning.
И никто не заметил этого до понедельника.
So the whole building is flooded upstairs and downstairs.
Так что все здание залило полностью, верхний и нижний этаж. Все там в хлам.
Ceilings have all caved in.
Да, протекли все потолки, все перекрытия.
So I read that email on a break yesterday.
Вчера на перерыве я прочитал этот email.
So I was reading it.
И вот я читаю его.
I didn't see that right.
Наверное, я плохо разглядел. Еще раз прочитаю.
That's what it said.
Да, так и написано.
So we've been going back and forth with that.
Так что нам придется теперь с этим справляться.
So I told him I was not coming home.
И я сказал им, что я домой не приеду.
Just gonna stay here.
Останусь тут.
But I'm trusting the Lord for that devastated building now.
Ну, я теперь доверяю Богу, что вот это все порушенное здание там осталось. Посмотрим, что с ним будет.